Все элементарно. Люди стремятся к одному и тому же идеалу, достижение которого возможно лишь при наличии некоторой денежной суммы. Управлять таким обществом не составляет труда. Достаточно дать нужному человеку денег, чтобы он еще на шаг приблизился к идеалу, и он сделает все, что угодно.
То есть, установив беспрекословные и неоспоримые приоритеты для всех и каждого, хранители сняли саму потребность людей развиваться в каком-либо ином направлении, кроме изначально заданного.
Раздался голос Нуржана.
Олег не обернулся. Охотник вздрогнул и прервался, увидев, как вышли из темноты трое. Нуржан, Усачев и Артур. «Любое, несогласованное с хранителями развитие, опасно для мировой стабильности», — договорил охотник. «Неужели это непонятно?»
«Это понятно», — проговорил Олег. «Это было нам понятно и раньше. Нас интересует другое — фактические сведения. Имена хранителей. Ты не можешь не знать их».
«И вы их знаете, эти имена», — устало сказал охотник. «Хранители — не какие-нибудь полубессмертные древние старцы в хламидах, колдующие где-нибудь в темных пещерах. Они всем известны, они всегда на виду».
«Конкретнее», — потребовал Олег.
«Да зачем?» — простонал охотник. «Услышьте меня! Все давным-давно схвачено на самых-самых верхах. Вас все равно уничтожат, как бы вы ни старались выжить. Не получилось незаметно, точечно. Будут действовать по-другому. В крайнем случае бомбу сбросят на город. Такие, как вы, не имеют права существовать в современном обществе. Вы — отрава для мира».
«Для целого мира?» — пробормотал Барян Усачев. Еще тяжело дыша после долгого бега, он оперся руками о колени.
«Надо же, аж гордость берет за собственную значимость».
«Говори имена», — повторил Олег. «Начнем с нашей страны».
Два выстрела прозвучали, почти слившись в один. Спустя мгновение грянули еще два выстрела. Охотник задергал ногами, скребя по асфальту простреленной головой. Артур опустил пистолет, шагнул на шаг во тьму от своих. Витязи ошеломленно молчали.
«Зачем?» — тяжело проговорил Нуржан.
Артур стоял на границе света и тьмы, с ненужной сосредоточенностью убирая пистолет в нагрудную кобуру. Все смотрели на него. Кроме Олега, который отшагнул к капоту, оперся на него, навалился грудью, опустив голову. Ему трудно было стоять.
«Служу Отечеству», — ответил Артур. «Вот, значит, почему у вас отпуск-то затянулся», — произнес Нуржан.
«Служебная командировка. Какой еще отпуск?» — сказал Барян Усачев. «Получается, у вас в управлении все это с самого начала знали? Про хранителей и все остальное?»
«Управление поставили в известность совсем недавно, в связи с некоторыми последними изменениями в мировой обстановке».
Олег молчал.
«И что же это за изменения такие?» — начал было Нуржан, но его перебил пришедший в себя Мансур. «Ты что сделал, гад московский?» — заревел он. «Это ж только наемник. Заказчиков мы так и не знаем. Что теперь будет? Сколько еще таких охотников по нашу душу пришлют?»
«Вы разве не слышали, что он сказал?»
Артур кивнул на затихшее на асфальте тело.
«План по контролю над сознанием успешно притворен в жизнь. Управлять людьми стало легче легкого. Когда все решают деньги, любого возможно просто-напросто перекупить. Охотников больше нет. Вышли все. Специалистов такого уровня, как этот...» Он снова кивнул на труп. «Хранители давно уже не готовят, так как нужды в том не видят, а деньги считать приучены. Подготовка-то дорогая. Этот был последним. А я приказ выполнял. У меня ведь свой долг.
— добавил Артур отвердевшим голосом. «Я присягу давал».
На это ему никто ничего не сказал. В повисшем ненадолго молчании читалось почти понимание.
«Так о каких изменениях в мировой обстановке ты говорил?» — поднял голову Олег.
«Понимаете», — с некоторым сомнением в голосе начал Артур. «Все, что говорил этот человек, правда. Но не вся. Даже, скорее, одна из. Этот», — он кивнул на валяющийся труп, — «продукт определенной культуры. У него свои установки хорошего и плохого. Свои ценности. Свои представления о дозволенном и недозволенном. На прошедшем этапе они были господствующими, и он считал их единственно верными. Это действительно было необходимо. На прошедшем этапе. Сами подумайте, прошлый век принес Земле две мировые войны. Две. И от третьей удержались просто чудом. Вот хранители и посчитали, что человечеству нужно... ну, как бы это... опростить. Чтобы люди поменьше думали и чтобы были лучше управляемыми. Это получилось. Но при этом развитие цивилизации резко замедлилось. Поэтому некоторые кланы хранителей забили тревогу».
Он замолчал и наморщил лоб. Артуру явно не хватало словарного запаса, чтобы все объяснить. «Так бывает. Часто. Вроде сам все понимаешь, а как потребуется объяснить?»
«Ну, короче, это сложно. Главное, сейчас мировая обстановка изменилась».
«И как?»
«Между правящими кланами мировой элиты в очередной раз вышло небольшое недопонимание», — с готовностью доложил Артур. «В результате которого власть над ситуацией перешла в руки нашей, отечественной семьи. Еще взамен штатовского проекта над контролем общественного сознания был предложен другой проект».
«Какой же?» — рявкнул Мансур.
«Проект под рабочим названием, Витязь», — ответил казачок-младший. «Теперь ставка сделана на вас. На нас».
Олег сполз по капоту вниз. Упал. Ощущение завершенности миссии отпустило до предела натянутые силы. Ему незачем уже было держаться. И опустился на кривочке рассвет. Тусклый, тяжелый, похмельный. Торговый центр «Прометей» был словно разворошенный опустевший улей, куда злые дети накидали спичек. Высокие окна оказались выбиты. Из нескольких тянулись к хмурому небу бледные струйки дыма. Разбитые витрины опасно поблескивали кривыми стеклянными клыками. Так жалко выглядел Прометей, что казался точно покосившимся на один бок. Да и весь город целиком очень походил на разгромленный торговый центр. Притихшие дома зияли выбитыми окнами, будто вылупились друг на друга ошалелыми глазищами. Кое-откуда поднимался кверху дым, словно город кровоточил дымом в низкое небо. Словом, не отпускало впечатление, что кривочки, оправдывая свое название, подобно Прометею, сильно накренились на бок. И толпились вокруг Прометея растерянные, измотанные, обалдевшие люди. Многие молчали, озираясь и поеживаясь. Некоторые шепотом переговаривались. И теперь уже совершенно невозможно было с точностью определить, кто из них погромщики, а кто защитники. Буйный хмель развеялся с первыми лучами желтого солнца, и люди стали сами собой. Витязи вытаскивали из здания стонущих раненых, выносили и выводили истомленных долгим страхом осады женщин и детей. Кое-кто из кривочцев сунулся помогать им. Таких не отгоняли. Безобразия закончились сами собой, как-то сами по себе сошли на нет, как только на улицах стало светлее. Кто знает, может быть, до рассвета второй этаж Прометея и был бы захвачен обезумевшей толпой, но ход сражения переломила подоспевшая подмога в лице Нуржана, Усачева, Артура и Мансура. Маленький этот отряд, до того, как ворваться в торговый центр, очищающим тайфуном прошелся по кривочским улицам, разметая влево-вправо взвинченных безнаказанностью мрака погромщиков. И теперь, когда истаяла великая тьма, в кривочке, оглашая стылый, пахнущий гарью воздух, пронзительными, словно звон запоздалого будильника, сиренами, ворвалась полиция и ОМОН. Только служебные автомобили подкатили к Прометею, кривощцы зашевелились. Кое-кто кинулся наутек, но большинство испуганно замерли, верно боясь привлекать к себе внимание резкими движениями.